Одно дело очень, ну, тревожное, скажем, для женщин, потому что девочка молодая, она была изнасилована в тройке 19 лет своим шефом. И там были домогательства, потом он ее изнасиловал. Но после этого, из-за того, что он влиятельный человек, он бывший депутат, он так вот все разложил, что эта девочка оказалась виноватой. И против нее уже возбудили уголовное дело, закрыли дело по изнасилованию, возбудили против нее. И сейчас уже мы проиграли один суд, ее признали виноватой. Мы с этой девочкой были, ну, буквально во всех СМИ, во всех новостях, даже на BBC. Абсолютно ничего не помогло. Сейчас вот у нас впереди апелляционный суд, потом Верховный суд. И мы все равно пойдем дальше, мы пойдем в ООН, пойдем в какие-то международные суды. Я изучила дела все, посмотрела, собрала доказательства, написала кучу жалоб.
Можно сказать, что это главная сфера вашей деятельности, оказывать юридическую поддержку, да, вот пострадавшим.
Да, мы помогаем юридическую, психологическую помощь, социальную помощь, если вдруг вот где-то трудоустроить, где-то даже жильем. Все вот эти судебные процессы, они очень длительные. И, к сожалению, женщины не защищены наши юридически. Почему? Потому что государством предусмотрена юридическая помощь для подозреваемых и не предусмотрена адвокатура для потерпевших. И как бы она и так вот в таком, знаете, положении, она же жертва, и тяжело на следствие идти, там, на какие-то очные ставки, и она всегда одна. А если это групповое изнасилование, то придет несколько насильников, придет несколько адвокатов. Это очень тяжело, это страшнейшее давление.
То есть она не может иметь адвоката?
Нет, адвоката она может иметь только за деньги. Сама она может нанять, ну а если у нее нет такой возможности? Потому что адвокат, это он, хорошие деньги надо заплатить, понимаете?
Понятно, да.
И поэтому вот здесь подключаются правозащитники, которые начинают уже какую-то помощь оказывать, находить какие-то возможности. Но мы подключали несколько адвокатов в это дело. Нам помогала общественность, нам собирали деньги там через Facebook, чтобы мы могли выезжать на суды, потому что это далеко, это другой вообще регион.
Вы говорили, что закон предусматривает еще примирение жертвы с преступником. Объясните, что имеется в виду?
Если статья не тяжкая, а средней тяжести, то не важно, какое преступление, да, совершено. Если оно средней тяжести, то оно предусматривает примирение сторон. Насильник, он предлагает ей какую-то компенсацию, и она либо соглашается, либо нет. И понимая, что можно примириться, у нас насилуют. И поэтому вот нет вот такой вот неотвратимости наказания для них. Они понимают, что в любой момент он пойдет примириться. Но дело даже не в этом. Есть такой еще момент. Вот, например, жертва, да, девушка, она не хочет эти деньги брать. Она вот хочет его наказать. И он там и так, и так, вот, вот кругами вокруг него ходит. Маму, папу посылает, там, друзей. Она говорит, нет, и все, я пойду через суд. Он говорит, ну и все тогда, я эти деньги отдам следователю, он ничего сделает. И на самом деле они так и делают. И очень сильная коррупция в органах полиции у нас, очень сильно. И следователь тогда возьмет и просто закроет дело. Мы недавно написали письмо нашему министру МВД, внутренних дел, чтобы нам убрали эту поправку в закон, чтобы не было возможности примириться вообще, чтобы ужесточили этот закон. Потому что от 3 до 5 лет это вообще маленький срок. Он совершенно как бы неадекватно тому преступлению, да? И вы знаете, что он нам ответил? Министр внутренних дел сказал так. Это насилование, это конфликт, который девушка может уладить сама, если она захочет примириться. Бывает так, что она со злости побежит в полицию, а потом передумает и заберет заявление. Вот можете себе представить, насколько обесценили тяжесть этого преступления, последствия этого преступления обесценили в органах. У нас очень высокий уровень насилия. Если взять статистику, то мы просто, вот, просто зашкалим в этом. Есть страны СНГ, на которые мы сейчас ориентируемся, да, и если, допустим, просто даже взять город Киев, в котором живет 5 миллионов населения, и у них за год бывает 40 изнасилований, а у нас есть город Алматы, где живет 2 миллиона населения, у нас там 350 изнасилований. За последние 3 года у нас было зафиксировано в органах полиции 5166 переживших измутилов, это статей измутилования именно. Из этих 5166 всего 884 насильника уходят в тюрьму. Остальные дела закрывают.
Можно ли сказать, что закон о педофилии, так сказать, наказание преступников, которые насилуют детей, что уже совсем непредставимо и немыслимо, он появился?
Да, у нас ужесточили закон за изнасилование детей. Да. У нас сейчас сроки высокие, от 15 лет. У нас ввели химическую кастрацию. Сейчас рассматривается закон о том, чтобы ужесточить сроки наказания родственникам. У нас очень много случаев инцеста. И если, допустим, он состоит в родственных отношениях, это еще усугубляет и будет увеличиваться срок. И вот за счет этого, да, они рассчитывают, что сократится уровень насилия над детьми. Но на самом деле у нас очень много на свободе насильников. И насильнику на самом деле все равно, кого насиловать, девочку, или женщину или бабушку. Он просто выбирает слабого. И вот здесь получается... У нас очень много было фактов, когда человек выходит по статье изнасилования из тюрьмы досрочно, да, допустим, ему дают там 5 лет, а он выходит через 2 года. И проходит 2 месяца, он насилует ребенка. Причем насилует уже жестоко с убийством. У нас таких было 2 случая в 2016 году, где просто вот 8-летнюю девочку и ту, и другую изнасиловали и убили бывшие насильники. И сама по себе статья изнасилования, она не может быть не тяжкой, она должна быть именно тяжкой. Ну и сейчас вот такой наступил момент переломный, но он очень такой хрупкий на самом деле, потому что нас наконец услышали в парламенте, и несколько депутатов в нашу сторону как бы это посмотрели. И сейчас готовится какая-то поправка к закону на рассмотрение. Но это не факт, что они его примут.